говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена церкви. Церкви как организации, как организму. В нашей передаче участвует Вера. Участвует Вера Павловна Давыдова, преподаватель музыки, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Епископ Дионисий Батарчук из Объединения общин апостольской традиции, не из Московской патриархии, скажу, для дотошных людей. И религиовед Павел Николаевич Костылев из Московского государственного университета. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Неверующие люди думают, что верующие, они все такие, ну, тупые, наверное, хуже, чем американцы, потому что неверующий человек, перед ним всегда безграничный мир, он все расширяется, расширяется. А верующий человек, мы упертые, значит, в своем тупике и ничего нового знать не хотим. Так вот, все, ну, я не знаю, как с наукой. С наукой тоже безграничный мир. Но в вере, как и в браке, основные проблемы начинаются после того. Вот пока человек не вошел в церковь, у него нет проблем. Все ясно. Церковь – это лучезарный хрустальный дворец. Когда мы крестимся и входим в церковь, и начинаем церковную жизнь, вот здесь проблемы и нарастают. И непонятного у верующего человека непонятного больше, чем у постороннего. Потому что, ну, это загадка. Как можно быть в церкви? Как там удержаться? И вот архиерейский собор Московской патриархии, прошедший в июне, постановил отлучить, извергнуть из сана, точнее, епископа камчатского Диомида Дзюбана, выпускника одного из средних специальных заведений города Харькова. И почему, собственно, отлучить? Я не думаю, что это важная проблема. В основном поводом послужило то, что владыка Диомид обличал архиереев Московской патриархии, что они молятся с католиками. В общем, слишком либеральные. А архиереи Московской патриархии отвечали, что ничего мы не молимся с католиками, а мы просто так рядышком постояли. И, в общем, мои симпатии в каком-то смысле ни с одной стороной, ни с другой. Дело даже не в моих личных симпатиях, а в анализе. Потому что вот есть волк в волчьей шкуре, который прямо говорит: католики нехристи. Есть волки в овечьей шкуре, которые говорят: мы с католиками дружим, но мы с ними не молимся. Они не говорят, что католики нехристи, но ведут себя соответственно. И спрашивается, кто тут лучше, кто тут хуже. Но самое удивительное в деле с владыкой Диомидом, во-первых, то, что его отлучили условно, что если он покается, будет считаться по-прежнему епископом. Времени, по-моему, до 17 июля, когда заседание синода, на котором можно будет ему покаяться. А удивительное второе. Владыка Диомид заявляет, что ничего его не извергли, он продолжает оставаться епископом Московской патриархии, только не общается с еретическим начальством Московской патриархии. А так он в ней. Ситуация страшно запутанная, и прежде всего стоит вопрос о том, а тогда из кого состоит вообще церковь-то? Что такое исключение из церкви? Что такое жизнь в церкви? Что такое церковная среда? Вот владыка Диомид, он действительно епископ Московской патриархии или нет? Насколько он ее представляет? Давайте я сперва дам слово человеку, которому во всем этом перу профессии, религиоведу, Павлу Николаевичу Костылеву из МГУ.
Спасибо, отец Яков. На мой взгляд, история с епископом Диомидом, эта история очень интересная, но совершенно не потому, почему и в связи с чем она подается сейчас в средствах массовой информации. Многие ожидают раскола, многие с ехидством следят за, так сказать, разнообразными коммуникативными ходами одних и других представителей одного и того же Московской патриархии, да, кто-то пророчит епископу Диомиду как бы такой почти мученический венец, да, венец изгнанного из Московской патриархии, что, может быть, и будет, как бы, вероятнее всего, реализовано. Кто-то считает, что наоборот, как бы архиереи Московской патриархии как-то, ну, немножко отошли от того, что обычно понимается под некоторыми церковными установлениями и установлениями, которые понимаются прежде всего этически. Но, на мой взгляд, самое здесь интересное – это та раскладка, тот, можно сказать, разрыв страшный, да, который возникает, когда мы начинаем мыслить о том, что же такое есть церковь вот в такой вот конкретной, а совершенно не теоретической области. Да? То есть, одним кажется, церковь – это некий, вот как отец Яков сказал, хрустальный дворец, это что-то такое высшее, замечательное, но эти люди забывают, что церковь – это религиозная организация, которая регистрируется определенными государственными, значит, структурами, входит в реестр, там, освобождена от налогов, там, имеет юридическое лицо и так далее. То есть это нечто, что невозможно разделить с миром, как его не понимай.
Павел Николаевич, правильно я вас понимаю, что тогда, скажем, у мужа и жене, а главная метафора, главный образ церкви, который есть и в Евангелии, это брак. Что если брак регистрировать, то это уже не любовь, а так, организация, а не организм, не единство двух, а всего-навсего учреждение.
Отец Яков, не совсем. В принципе, церковь, русская православная церковь, Московского патриархата, для человека внешнего, каким я в данной ситуации являюсь, это предмет моего изучения. Да? Как религиоведа, прежде всего. Соответственно, я понимаю, что в этом смысле Русская православная церковь, Московский патриархат и какая-нибудь Зероастрийская община – это явление одного порядка, это религиозная организация. Это вот первый такой полюс проблемы, да, то, что вот когда мы начинаем мыслить, может быть, даже внутри церкви или вот о церкви, словами церкви, да, мы забываем о той колоссальной нагрузке, которую в современном мире играет, ну, можно сказать, мирская составляющая этой самой церкви, да. То есть иерархия, извините за это выражение, бюрократия, да, и, соответственно, другая сторона. Те люди, которым кажется, что вот так легко вот устроить раскол там, в Русской православной церкви, или что вот можно что-то очень легко вот изменить в связи с этой историей, а может быть, и не с этой, с другими, да, о которых также может пойти речь. Эти люди забывают, что кроме мирского вот этого, да, юстиционного, да, вот какого-то смысла, у церкви есть и онтологическая категория, церковь невидимая, да, независимо от того, признаем мы ее существование или не признаем, для человека верующего это несомненный факт. И для верующего человека здесь коренится, как я понимаю, собственно, самая страшная проблема, как сочетать церковь видимую с церковь невидимой, если кажется, что они, ну, очень фундаментально разошлись. Не может же быть 10 невидимых церквей, 20, да? Она же должна быть одна, потому что мир один и Бог один.
Говорил Павел Костылев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода», посвященную церкви как организму и организации. У нас в гостях, помимо других людей, епископ Дионисий Батарчук, который был священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата, покинул ее, и здесь у меня нет вопросов, владыка. У меня другой вопрос. Вы же сперва присоединились, прибились, стали частью церкви, где отец Глеб Якунин, владыка, митрополит Виталий и другие. А потом, как-то мы с вами говорили, вас рукоположили в епископы, причем будучи женатым. Меня это несколько удивило, потому что для меня вот поставление женатого епископа не то чтобы меня возмущает или смущает противоречие канонам, но для меня это означает, что возвращаться уже не выйдет, потому что в этом вопросе он носит, конечно, сугубо земной характер, но в этом вопросе сила привычки, православной традиции такая, что если вот владыка Диомид сейчас уйдет, потом захочет вернуться, нет вопросов. А если он женится и захочет вернуться, ничего не выйдет. И я надеюсь, я не открою большого секрета, если скажу, что когда я вас вопросил об этом, то вы мне сказали, что стали епископом, чтобы вот не зависеть от других епископов. И меня вот это больше всего удивило, потому что для меня, как сказать, церковь – это место, где мы освобождаемся от любой зависимости, от зависимости к греху, миру сему, называйте как хотите, и мы обретаем вот невидимое. Но что это невидимое? Это невидимое единство, но оно не носит абстрактного характера. И это какая-то благая связь, без которой вообще, ну, и жизнь тогда не в жизнь. И вот не кажется ли вам, что в этом смысле вы носитель очень свободолюбивых взглядов, открытых всем инославным, и католикам, и протестантам, а идете вот по тому же пути, что в высшей степени недружелюбный к многим и многим христианам владыка Диомид?
Можно я тогда несколько вернусь к вашему вопросу, да, к началу его точнее. Вернуться куда? Не дожидаясь ответа, скажу, что возвращаться мне, собственно говоря, в лоно РПЦ Московской Патриархии совершенно не хочется. И прежде чем подать прошение о причислении меня за штат, я долго думал. И не только думал, но и молился. А вариантов для себя других я не видел. Это первое. Второе. Это я говорю к тому, что возвращаться в Московскую Патриархию я не хочу. И, в общем, я сжег мосты эти. И я прекрасно понимаю, что это сделал сознательно. Второе. Что такое церковь? И ушел ли я, уйдя из Московской Патриархии, ушел ли я из церкви? Нет, уверен совершенно, что не ушел. Потому что церковь для меня это все-таки собрание верующих людей во Христа, а не некоторое, может быть, даже самое многочисленное количество прихожан, поминающих Московского Патриарха. И тем самым я сразу говорю, что для меня границы церкви, они, если и существуют, то они очень широкие, очень обширные. Но вот вспоминая слова, ставшие уже просто притчей во языцах о том, что возведенные преграды людьми не доходят до неба, для меня это абсолютная реальность, и мне это даже не нужно было себе никогда объяснять. Поэтому, уйдя из Московской Патриархии, ушел ли от Христа? Вот так можно поставить вопрос. И на этот вопрос я могу ответить нет, конечно же.
Говорил владыка Дионисий Поздняев. И третий казус...
Батарчук, простите.
Тысячу извинений. Владыка Дионисий Батарчук. И третий участник нашей передачи, Вера Павловна Давыдова, которая вот почему здесь присутствует. Потому что среди прочих конфликтов, которые сегодня жгут сознание русских православных людей, есть конфликт вокруг Марфо-Мариинской обители. В 90-е годы там была создана община, пытавшаяся возродить традиции предреволюционные, когда эта обитель была создана. А эта обитель – это не женский монастырь, это своеобразное монашество в миру. И там центр тяжести на милосердии, на делах благотворительности, а не на созерцательной жизни. Так что там даже не принимали обетов монашеских, а могли в любой момент уйти. Разница очень важная. И вот несколько лет назад руководительницу самую первую обители сняли, поставили нового человека, и там пошла совсем другая жизнь. И для Веры Павловны, вот она, собственно, обратилась к нам на радио, стала огромной проблемой, если я понимаю, вы ходили в Марфо-Мариинскую обитель в 90-е годы, вы помогали там работать с воспитанниками, учили их музыке,
да.
И вдруг это все... На ваших глазах. Вот чем вы. Почему вы сейчас не можете продолжать эту работу? Почему конфликт?
Дело в том, что в 2006 году, в феврале, туда пришла начальница, и тогда она еще была ИО, очень злобная, на мой взгляд, неверующая, жестокая женщина, которая своими действиями сразу показала, что от Марфо-Мариинской обители милосердия останется только одно название. И в первую очередь это коснулось детей, вот что особенно больно. Ведь я по своей специальности педагог, и я всех этих детей знала, и та жестокость, с которой с ними расправились, она заставила меня засомневаться в том, что в святом месте вообще это может быть. Вообще может быть. Как это так? Как это судьбы детей вообще никого не волновали? Вот это меня очень заставляет, если сейчас приводит смятение, что с детьми обошлись так жестоко. Причем, вы знаете, я уж не говорю о таких вещах, как рукоприкладство, головой об шкаф ребенка ударить, облить водой на улице, после чего ребенок попадает в больницу, бесконечная травля. Вот это все не может совмещаться с понятием вообще церкви. А ведь обитель – это подворье, патриаршее подворье. И поэтому там-то как раз милосердие. И любовь должны быть как нигде. Так где это милосердие? Его там нет. так как там обходится с детьми, это фактически криминальный передел по отношению даже к детям. И вот когда в год ребенка это происходит, конечно, мне, как человеку, педагогу, знающему этих детей, конечно, мне было неспокойно, я пыталась всячески привлечь внимание общественности вот, и организации, чтобы люди знали, что там происходит. В следующий год, ведь там замужняя женщина, да? Ведь у нас сейчас патриарх выступил...
Там это где?
В обители сейчас.
В смысле руководитель?
Да, руководитель. Замужняя женщина, у которой ребенок инвалид. Ведь сейчас у нас год семьи. Так очень бы хотелось, чтобы в год семьи этот человек пошел в свою семью и, в конце концов, занимался своей семьей, а не калечил других.
Вера Павловна, это такой некоторый сарказм. А вот можно я тогда спрошу так. Угу. Вы ходили, я так понимаю, в Марфо-Мариинскую обитель заниматься с воспитанницами?
Да.
Ну и на богослужение ходили?
Ну, я на богослужение в другой храм ходила вообще-то.
Хорошо. Но вот давайте представим себе такую ситуацию. Угу. Происходит какое-нибудь несчастье. К власти приходит, ну, не знаю, Зюганов.
Так.
И опять все московские храмы начинают закрывать. И остается один храм в Марфо-Мариинской обители. И вот некуда больше православному человеку податься. Вы пошли бы в храм, где вот вы видите, что на клиросе, на там, руководящем посту стоит вот это вот неприятное для вас и, возможно, действительно неадекватно себя ведущий вот этот вот человек. Вы бы с ней могли молиться в одном храме?
Я могла бы с ней молиться, но для этого мне пришлось бы абстрагироваться, потому что я-то не к ней прихожу, я прихожу к Богу в храм. В принципе, теоретически такое возможно, но мне практически этого бы не хотелось.
Владыка Дионисий, ну вот смотрите, вот вы ведь тоже вот не к патриархии, а ко Христу, но тогда не получаете ли какого-то эгоизма группового? Каждый приходит в храм ко Христу, а кто там рядом стоит, уже значения не имеет. Тогда можно ли сказать, что это организм? Это тогда действительно организация, то есть это механическое соседство людей, которые уже, собственно, перестают быть людьми. Вот россыпь. У Теяра де Шардена, католического богослова, есть книга под названием «Божественная среда». Вот отец Александр меня очень любил говорить, что его задача, как он говорил, создать среду, церковную среду. Но что такое эта среда? Ведь верующие были в советские времена, они не составляли среды, потому что они практически не общались друг с другом. Каждый забежал в храм, тайком помолился, а кто там рядом, никого не волновало и боялись интересоваться. Увидишь коллегу, быстренько по стеночке назад. Не появляется ли такая, тогда вот, уходя из церкви, приходя в церковь и проповедуя церковь, где только Христос, а кто рядом, неважно, не уничтожаем ли мы тем самым среду, не превращается ли церковь в организацию? Организация либеральная, организация антилиберальная, но организация.
А почему мы боимся сказать, что церковь, помимо того, что это живой организм, где голова является Христос, а мы его живые клеточки в этом организме, почему боимся сказать, что церковь, помимо всего этого, еще и организация? Что в этом, собственно, что плохого в слове организация?
Я не боюсь, но я боюсь, что вот так, как вы описали, с перегородками, которые не достают, только организация, организма нет. Я что имею в виду? Вот есть либеральные храмы в Москве, какая мне разница, стоят ли люди либерального направления, и каждый молится Богу, а общение, симпатии, интересы, жажды друг друга у них нету. Либералы или консерваторы, точно так.
Дело не во взглядах, которые можно не высказывать, на самом деле, никогда не узнаешь, консерватор или нет. А дело в том, позволяют ли тебе веровать так, как тебе подсказывает и совесть, и, может быть, твой опыт, и еще что-то. Грубо говоря, если в каком-нибудь храме я желаю причащаться еженедельно, да, и действительно хочу каждую неделю участвовать в Евхаристии, и священник этого храма говорит, что делать это можно не чаще одного раза в год, вот это уже противоречие. И с таким человеком я не то чтобы не хочу молиться, а у меня просто не получится молиться, потому что участвовать в Евхаристии можно только причащаясь, а не присутствуя за этим, как это было раньше и до сих пор сейчас. Да? Поэтому здесь вопрос не в том, можно ли молиться с людьми, которые не разделяют твоих там, политических взглядов или религиозных, а можешь ли ты с ним молиться действительно так, как ты хочешь. Или нет? Если я понятно объясняю, думаю, что все-таки понятно.
Говорил епископ Дионисий Батарчук. У нас звонок из Москвы, Евгений Георгиевич. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я сразу представлюсь. Я в Бога не верю, но верю в Христа, в человека. Для меня заповеди это священные. И меня очень беспокоит вопрос бездуховности и аморальности, которая творится в стране. Мы, молодое поколение, которое сейчас уже потеряли. А вот те, которые совсем молоденькие, их надо учить по заповедям. И необходимо издать такой учебник, и все-таки добиться, чтобы он был, и преподавали в школах. То, что сейчас творится, это ужас. Я бы был октябренком, был пионером, так, был коммунистом. Коммунисты – это как бы ваши соперники. А идея все равно одна – служить людям, добрым людям. А то, что сейчас творится, ужас. Церковь я приветствую. Это мощная и полезная организация. И там в церкви должно быть единство в борьбе за духовность против аморального состояния, которое творится в стране. Спасибо вам.
Спасибо, Евгений Георгиевич. Коммунисты, я же назвал конкретного совершенно персонажа. Я назвал специально Зюганова, а не Компанеллу, который католический монах. Коммунисты христианам такие же соперники, как солдаты, которые распинали Христа, соперники Христу. Никакого соперничества тут не выходит. Но, тем не менее, позиция ваша ясна. Хорошо, что вы сразу сказали, что вы неверующий. Для неверующего человека позиция нормальная. Церковь – оружие воспитания морали. Для верующего человека это богохульство и кощунство, потому что это все равно, что сказать, что причастие – это чтобы человек толстел и веселел. Вечная жизнь, а не моральное воспитание. Павел Николаевич, на ваш взгляд, вот в современном российском обществе, в принципе, как вы думаете, много людей, которые именно члены церкви, как организм, а не как организации, и которые видят церкви, вот хотят там жить, а не хотят, чтобы их учили, или хотят, чтобы учили других?
Отец Яков, здесь вот такой может быть дан ответ, только с маленьким предисловием. Единственный более-менее реалистичный способ таких людей посчитать – это провести какое-нибудь социологическое исследование. Но проблема заключается в том, что посредством социологического исследования можно выяснить две совершенно разных вещи. Например, первое – то, что православных у нас в России там между 60 и там, 80%, а вторая – так это то, что верующих из них процента 3.
Два.
Ну, но сцепитесь из-за процента. Хорошо.
2,5.
Сторговались. А владыка Диомед, ведь он же говорил то же самое, что наш неверующий слушатель, что церковь должна учить. Вот он хочет учить еретичествующих патриарха Алексия, митрополита Кирилла, он хочет обучить. Вот это можно назвать, как бы сказать, утилитарным отношением, видимо, к церкви?
Я боюсь, отец Яков, что это проблема, как сейчас модно говорить, позиционирования. Да, то есть вот епископ Диомед позиционирует себя как представитель вот некой истинной церкви, а другие, значит, это вот не такие, какие надо. И происходит мгновенная обратная реакция. Нет, это ты сам не такой, как надо. Мы лучше знаем, нас больше. И это как бы путь, который вообще в принципе не может ни к чему хорошему привести. Его невозможно решить. Потому что всегда будут возникать те, которые будут говорить, нет, но позвольте, вот я читал книги, вот я читал правила святых апостолов, вот там есть такие правила, вот то это, да.
Говорил Павел Костылев. Вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа, посвященная церкви как организму и организации, мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях. Российские спецслужбы подключились к расследованию взрыва в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер исключил возможность того, что речь шла о покушении на него. Взрыв в центре Минска произошел в ночь на пятницу во время праздничного концерта. Ранения получили 54 человека. В Молгобекском районе Ингушетии проводится спецоперация против боевиков. Как сообщили в МВД республики, боевики окружены в лесу в районе селения Сагапши. В правоохранительных органах считают, что они могут быть причастны к сегодняшним нападениям на милиционеров и военнослужащих. Сегодня в Москве проходит первое заседание Совета оппозиционной национальной ассамблеи. На заседании планируется утвердить структуру руководящих органов и план работы комитетов и комиссий. В Туркмении освобожден внештатный сотрудник туркменской службы «Радио Свобода» Сазак Дурдымурадов. 20 июня Дурдымурадов был задержан туркменской полицией, избит и помещен в психиатрическую клинику за отказ дать письменное обязательство не сотрудничать с нашей радиостанцией. Министерство обороны России заявило, что попытки Грузии силой решить грузино-абхазский конфликт могут привести к широкомасштабным военным действиям в регионе. Ранее сегодня лидер непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш заявил, что у него есть документальные доказательства того, что Тбилиси разрабатывал военную операцию против Сухуми. В результате взрыва в городе Саада на северо-западе Йемена погибли не менее 4 человек, есть раненые. В Сирии при подавлении бунта заключенных погибли не менее 25 человек. Об этом сообщила сегодня ведущая сирийская правозащитная организация. Государственная Дума России приняла в окончательном чтении закон об увеличении финансирования политических партий.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная церкви как организму и организации, как это сочетается, если сочетается. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать про Марфо-Маринскую обитель, что вот у католиков есть официально признанное явление Богородицы в XIX веке в Солет. И она сказала, что уже самые последние времена и выпускается демон Асмодей из цепи, он войдет во многие посвященные мне места, и они перестанут источать благоухание. Мне кажется, вот надо это знать и не бояться, а только веровать, как Христос сказал об умершей девочке.
Спасибо, говорит Вера Давыдова.
Вы знаете, я хочу вам сказать спасибо за ваш звонок, что на сегодняшний день Марфо-Мариинская обитель, как таковая, она не существует. Существует Марфо-Мариинский новодел. Причем, вы знаете, вот, к сожалению, с большой горечью я должна констатировать то, что происходит, вот какое явление. Все, что связано с именем Елизаветы Федоровны, уничтожается. Вот была, например, галерея, по которой она ходила. Эта галерея сломана. Был сад, где...
Чуть-чуть, Вера Павловна, я прерву, потому что я... Помню всегда, что нас слушают разные люди. Угу. Елизавета Федоровна, святая Елизавета, это великая княгиня, которая организовала, собственно, создала и построила Марфо-Мариинскую обитель. Угу. Она, ее основательница, расстреляна, извините, коммунистами в 18-м году.
Да, и вот галерея, по которой ходила Елизавета Федоровна, она была уничтожена. Потом следующий был уничтожен сад. Вот там был сад, где были липы, где Елизавета Федоровна очень любила отдыхать. Сад вырубили полностью. Дальше там все поэтапно шло. Храм Марфы и Марии неоднократно пытались практически построить заново. То есть, понимаете, что получается? Говорят о том, что это святое место, но все, что связано с именем Елизаветы Федоровны, там полностью уничтожено. Покой Елизаветы Федоровны. Там был уникальный дубовый паркет, который всегда мечтали сохранить. И я помню в обители, когда до прихода этой начальницы, как за каждый кусочек, вот буквально дерево, все переживали. Я помню, был такой эпизод, что из лестницы выпал небольшой кусок дерева. Так это целая трагедия. Как это? По этой лестнице ходили ножки Елизаветы Федоровны. Срочно приезжал мастер, этот кусок вправлял, и никаких не было, так сказать, сомнений, что там все в порядке. Рояль, на котором Елизавета Федоровна оставила свой автограф, он находился больше года в неотапливаемом помещении. Потом его перенесли в другое неотапливаемое помещение. Это вот то, что связано со святыми местами. Поэтому, если мы говорим, я совершенно с вами согласна, что там нет сейчас никакой благодати, что там Марфо-Мариинский новодел, и пока там не изменится руководство, говорить о том, что это обитель, вообще даже просто не стоит.
Вера Павловна, говорила Вера Давыдова, а я скажу так. Вот слушает нас свежий человек, который не знает про святую Елизавету и так далее. И он думает, я бы сказал как, вот я как думаю, что такое церковь? Это что, дубовый паркет? Это стены?
Нет,
церковь в переводе с греческого – это собрание. На еврейском церковь можно обозначить это как кнессет, и как кагал, и как синагога. Все три термина, в общем, обозначают одно и то же. Но собрание, что такое собрание? Я боюсь, что тяжелое наследие советского прошлого. Собрание – это сидит сотни человек, тысячи человек, все молчат, один докладывает. На самом деле собрание, каким оно было, кнессет или кагал во времена Спасителя и много позднее, это что? Это сидят евреи и галдят? Или сидят греки и галдят? Кто был в греческих храмах, знает, насколько это не похоже на русский православный храм. Это настоящий, в общем, такой ареопаг. Это буря эмоций. Так вот это вот собрание, когда не просто один докладывает, остальные спят, а когда все друг с другом общаются. И в этом смысле я скажу, неинтересно мне, какой паркет, неинтересно мне, кто там 70 лет назад ходил. В карете прошлого далеко не с кем поговорить, в карете прошлого.
Но это же памятник федерального значения.
Это светский взгляд. А церковный у меня такой взгляд. Я вхожу за ворота. Есть с кем поговорить и о чем поговорить? Или у вас там, о чем говорил наш неверующий слушатель? Вот берем девушек, сироток, и начинаем их учить, воспитывать. Так это опять не церковь, потому что это опять занудство.
Нет,
будет.
Там не церковь, там колония для детей. И,
а была церковь? Или было. Было просто колония, ну, как у Макаренко, повеселее?
Нет, нет, там была духовность, там было почитание памяти Елизаветы Федоровны, там никто не готовил специально, вот понимаете, детей к церкви. Но те, кто, выходя потом, оставались, как диаконисы, те оставались. Было там это, было.
Владыка Дионисий, вот... Как ваш товар, ваша община, ваша церковь, вы считаете, там больше вот этот элемент, ну, кагала, общения, или как? Как это создать это, чтобы не было просто вот собрание либералов, собрание консерваторов, а чтобы было общение, появилось-то?
Да я понял, надо просто понимать, зачем мы собираемся. Вот мы здесь сегодня собрались для того, чтобы поговорить, да? А там, где у нас проходят наши литургии и богослужения, мы собираемся для того, чтобы стать едиными друг с другом через принятие тела и крови Христовой. Поэтому, в общем-то, это... Да, после этого, естественно, у нас бывает агапа, бывает трапеза, мы общаемся. Но мы ведь понимаете, в чем дело? У нас община небольшая, по крайней мере, ту, которую возглавляю непосредственно я. И мы общаемся и на протяжении всей недели, и через интернет, и, в общем, и... тет-а-тет, что называется, но тем не менее собираемся раз в неделю мы для того, чтобы причаститься телу и крови Христовой. И тем самым еще раз подтвердить, что мы часть вот этой Вселенской Церкви, о которой мы сегодня здесь пытаемся говорить. Ну вот, собственно, если это не ответ, то...
Говорил епископ Дионисий Батарчук... Говорит Вера Давыдова.
Я хочу вам привести пример собрания. Вот на первом собрании сестер, когда представили новую начальницу, и они ее спросили о том, где она раньше была. Ведь известно, что у нее нет трудового стажа, она никогда не работала, никакого образования. Так эта дама затопала ногами, захлопала руками, что сестер это не касается.
Вера,
это вот Павловна, о собрании.
Откройте о собрании. Евангелие. У Спасителя ни трудового стажа, ну, вроде бы плотник, но это мы так предполагаем, а вообще доказательств нету. Ни образования, в этом смысле он не книжник, он скорее фарисей, то есть самоучка.
Но человек живет в Москве в 55 лет, пенсионный возраст, не имеет ни одного дня трудового стажа. Это странно.
Но это не потому, что у него такой возраст, а потому что у нас пенсионный возраст очень низкий в связи с низкой продолжительностью жизни. У нас звонок из Москвы, Анатолий. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Мне кажется, что для верующих людей аутентичность вещей, материальных предметов, связанных со святостью, имеет огромное значение. Недаром евреи всего мира стремятся побывать у стены плача. Может быть, вам, батюшка, ведущий, наплевать на Елизавету Федоровну, но нам, русским людям, она очень дорога.
Анатолий. Разумеется, на святую Елизавету мне не наплевать. И даже на реальный дубовый паркет я бы не стал плевать. А вот на сокрушение про дубовый паркет, когда на одной чашке весов дубовый паркет, а на другой поговорить с человеком, и меня настораживает, потому что вот жизненный опыт подсказывает, что человек похож на Тришкин кафтан. Вот в нашем падшем состоянии либо одно, либо другое. Либо всю жизнь заботиться поехать в Иерусалим, либо... с детьми поговорить, а совместить одно с другой трудно, говорит Вера Давыдова.
Анатолий, спасибо вам большое за звонок. Это очень приятно, что вы чтите память Елизаветы Федоровны. Хочу вам сказать, что весь материал есть на сайтах. Есть сайт, который называется «Правда о Марфо-Мариинской обители» www.evmini.net. И если вас эта тема интересует, вы зайдите на этот сайт, и более подробно на все вопросы вы получите ответы. Спасибо вам.
Один из наших участников, религиовед Павел Костылев. Как бы вы сказали, вот существует множество православных церквей. Недавно в русскую церковь Московского патриархата влилась русская православная зарубежная церковь, которая формировалась, в сущности, уже в Западной Европе, в Соединенных Штатах. На ваш взгляд, вот та матрица, то представление о церковности, которое сейчас налицо в России, прежде всего в Московской патриархии, насколько оно типично для современной религии, для современного христианства, насколько вот тот элемент общения, коммуникации между верующими, который очень высок, скажем, у баптистов. Потому что они собираются, они не просто как пингвины посмотрели вперед на иконостас, а потом разошлись, каждый несет свое яйцо. Они еще и говорят, это бурный кипучий жизнь. Насколько велика в этом смысле разница между жизнью Московской патриархии и другими православными церквами?
Ну, разница, которую здесь я могу заметить, связана прежде всего с тем, частью чего является религия. Если религия – это часть культуры, тогда все просто. Религия – это часть мира, потому что культура – это часть мира. Церковь – это часть мира. Есть разные церковные организации. Какая-то кому-то нравится больше, какая-то кому-то нравится меньше. Здесь можно спорить, но спорить здесь я не буду, потому что это бессмысленно. Если мы говорим о том, что религия – это не часть культуры, религия выше культуры, религия – это что-то иное, тогда церковь может быть только одна, и по отношению к ней, ну, просто получается, ну, некорректно было бы ее с чем-то сравнить, потому что как можно сравнивать то, что существует только в единственном варианте? Все остальное, значит, это ложное. Но тогда возникает проблема, что ложное, что истинное. Эта проблема, она тоже не решается.
Понимаете? Нет, Павел Николаевич, я тогда из глубины церкви скажу так. Церковь – это семья. Это прежде всего брак, где Христос – жених, а мы все такая вот, прости Господи, невеста. Ой, вот, ледащенька, я бы сказал. Вот, ну какая мы невеста? Так вот, невесты бывают разные. Бывают надутые, которые пытаются своему жениху, значит, объяснить, какой он должен быть. Вот, а бывают хорошие невесты, которые стараются быть такими, чтобы жениху понравиться. Но прежде всего, бывают молчаливые невесты, угрюмые, бывают говорливые. Вот, мне кажется, что вот это может и светский человек определить градус говорливости внутри церкви.
Более точно понял ваш вопрос, отец Яков, спасибо. Мне кажется, что в современной Русской Православной Церкви Московской Патриархии этот, как вы говорите, градус говорливости не очень высок, потому что там, в соответствии со современными тенденциями развития общества, скажем так, очень мощно укрепляется вертикаль власти. А когда укрепляется вертикаль власти, поговорить не с чем, ни с кем, простите, ни о чем, да и, собственно, незачем. Зачем говорить, если есть начальник? Он тебе все скажет, потом к тебе люди придут, тебя спросят, ты им скажешь то, что тебе начальник сказал. Но возникает вопрос, собственно, где здесь религия? Это уже какая-то получается квазирелигия.
Русская православная церковь зарубежная, американские православные, греческие, если у вас есть вот возможность сравнить по этому параметру.
Ну, некоторые есть. У каждой церкви, насколько я понимаю, каждую церковь я знать не могу, потому что невозможно их слишком много. Вот, есть определенная специфика, связанная с ее историей, но не только с историей, с некоторым, можно сказать, культурно-психологическим климатом, атмосферой. В разное время эта атмосфера разная, она изменяется. Она может изменяться и внутри самой церкви, то есть где-то так, где-то по-другому, но общий тон, общая модальность, она сохраняется. Вот сейчас, как бы, несмотря на множество декларативных заявлений, значит, по поводу отделения церкви от государства, реально существует некоторый курс на некую такую симфонию почти византийскую. Но это бессмысленно отрицать. Но когда церковь начинает как-то входить в государство, да, то государство начинает входить в нее. Это взаимный процесс. И здесь тогда у нас получается просто вот эта красивая картина с Христом как женихом, церковью как невестой, она просто как-то оказывается на каком-то заднем плане. Насколько я понимаю, в случае других православных церквей, по крайней мере, такой вот проблемы симфонии нет, поэтому там могут быть другие проблемы, они есть, но вот нет вот этой вот ясновидимой, которая ясно видна у нас.
Говорил Павел Кострев. Владыка Дионисий, община у вас маленькая, но зато эта маленькая община имеет выход широкий. В каком отношении? Если вы говорите о том, что вера выше перегородок, тогда вы оказываетесь частью огромного количества современных христианских движений, которые, в отличие от Русской Православной Церкви Московского Патриархата, как раз очень широко определяют свои границы. Ну, прежде всего, это протестантские движения, но и современное католичество тоже, оно признает православных братьями, протестантов, христианами, в отличие от средневекового католичества. А вот как это на интимном уровне? Вот Клайв Льюис, Джек Льюис, автор «Хроник Нарнии», он писал как-то, что для него основная проблема, в письмах Баламута это есть, вот входишь в храм, ты профессор, а рядом сидит бабка, и она там огурцы солит, ну, говоря по-русски, вот, и у вас с ней ничего общего.
У нас с ней общая вера во Христа. Этого раз недостаточно для того, чтобы вместе причащаться. Извините, я все время веду разговор как-то так не просто христоцентрично, а еще и литургически. Вот, потому что, ну, непонятно мне на самом деле эта проблема. Непонятно. Я служил и в городских храмах, и в сельских, и в кафедральных соборах, и где я только не служил. Вот. И не было у меня проблемы. И среди бабушек, которые сидят и солят огурцы, эти бабушки друг с другом тоже не могут поговорить. Вот, понимаете, потому что вчера одна ходила и голосовала за Зюганова, а ее же ровесница ходила и голосовала за Ельцина, допустим, да?
Или Жириновского.
Им, или Жириновского, да, и им тоже не о чем уже разговаривать. Но их единственное, что их может объединить, это вера в Господа Иисуса Христа.
Тогда я задам вопрос, во имя чего объединить? Тогда единство, как мне кажется, ну, вот мужчина и женщина вступают в брак. Им сперва тоже не о чем поговорить. У мужчин один футбол на уме, у женщины тряпки. Я прошу прощения у всех, я даю карикатурный условный образ. Но идут годы, и их единство, оно не просто в том, что дети и так далее. Детей может не быть, но у них появляются общие интересы. Хорошо, люди вошли в церковь. Вот она в 90-м году появилась как подарок с барского плеча. Хорошо, ну год вы ходите, и каждый голосует там за кого хочет. 2 года, 20 лет. Но рано или поздно это единство должно реализоваться, мне кажется-то, и в чем-то очень материальном, чтобы появилось общение за пределами храма, чтобы научились люди вот показывать неверующим, что вера – это не только «О, Христос», но что вера исцеляет тебя от одиночества.
Это понятно. На самом деле я совершенно убежден в том, что с течением времени и совместным причащением или там хождением к одному священнику на исповедь или в один и тот же храм, совершенно не факт, что эти люди придут к какому-то единому мнению. Он, абсолютно.
Как печально.
Вот. И самое главное, зачем? Мы забываем о том, что нам Богом дана и свобода, и апостолами заповеданы разномыслие для того, чтобы явились искусственные, а вера в Господа Иисуса Христа, она дает такой, на самом деле, простор для общих интересов, помимо того, что нас различает. А даже если различает, я не понимаю, зачем мы должны приходить к единообразию какому-то? Есть, на самом деле, для верующего человека, для христианина, не так много вещей, которые должны быть у нас общими. Это, грубо говоря, там, не знаю, вера в Пресвятую Троицу и все, что связано с догматами о Христе. Все остальное может совершенно разниться.
Говорил
в
Владыка...
главном единстве, в спорном свободе. Ну, о чем еще говорить?
Говорил Владыка Дионисий, слово вере добудуй.
Ну, а если происходит смятение в душе, если ты видишь, что в святом месте творится беззаконие, беспредел, варварство и многое другое, то душа-то, она находится в смятении. Ты же не понимаешь, как это может быть.
Если
вот
творится беспредел,
месте,
нужно
да.
попробовать этот беспредел прекратить. Если
это не так просто.
Я понимаю. Если не получается, значит, уже вот, ну, как-то пытаться. Но, опять же, не факт, что получится. То есть, ну, кто сказал, что у нас что-то здесь получится? Господь заповедовал нам пытаться, трудиться, да? Бог намерение целует. Но то, что у нас что-то выгорит, извините, пожалуйста, такое выражение.
Ну, когда в святом месте ложь является политикой, ложь именно, понимаете, то это страшно. А ты знаешь это святое место, ты его чтишь, и у тебя в душе смятение.
Понимаете, я вас понимаю, как никто может быть другой, потому что из лона московской патриархии я ушел не потому, что меня туда выгнали за вольнодумство, а потому что, зайдя, в общем-то, уже в административный аппарат, я там, ну, условно говоря, заскучал от всего этого, поэтому я вас прекрасно понимаю.
Но, вы знаете,
я менять эту систему, да, бороться за что-то, я не стал и, в общем, не видел в этом никакого смысла и совершенно четко понимал, что ничего у меня не выйдет. Пожалуйста, тому подтверждение Владыка Диомид, да?
Ну, вот. Он-то борется как раз.
Подождем несколько месяцев.
Вы думаете, эта борьба, это скорее похоже на какой-то долгоиграющий проект? Вот если бы Владыку на заре его вот этой раскольнической деятельности пригласили в чистый переулок и побеседовали с ним, вот, тогда да. Но год люди терпели, смотрели, как он коснеет в своей этой раскольнической деятельности, теперь показательно его запретили, тем самым попытаясь показать, что вот человеческое такое вот даже либеральное лицо у московской патриархии. Это отдельный случай. Вот. Но вас я прекрасно понимаю.
Вы знаете, я хотела вам сказать, я однажды была у священника, я не буду его называть, и рассказала ему про то, что вот бьют детей, убили собак, идет не реставрация, а крупномасштабная стройка, все, что связано с Елизаветой Федоровной, уничтожает. И он мне сказал, вот хотите... Я лично пойду в патриархию и скажу об этом. И хотя я уверен, как он мне сказал, патриарх об этом знает. Но тогда я и мои дети, и моя жена будем там, где Диомид, на Чукотке.
Но на Чукотке Диомид оказался не потому, что его сослали, а потому что получил туда распределение.
Понятно. Ну вот, пожалуйста, вот он же не мог выступить. Он сказал, вы хотите?
Вы же не сказали ему, идите.
Нет, я сказал, нет, такой ценой нет.
Хорошо, у нас звонок из Московской области. Ольга, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я бы хотела вас всех призвать почаще к Христу обращаться. А Христос, по-моему, отрицательно относился к церкви. И недаром в притче о милосердном самарянине именно священник был назван первым, кто отвернулся от избитого разбойниками человека. И еще вот у Матфея в главе 23 может, я процитирую, если вы позволите. «Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас – Отец, который не на небесах. И один у вас – наставник – Христос». Спасибо.
Да, Ольга, спасибо. Да. Но, во-первых, все-таки Евангелие нуждается иногда в некотором таком понимании. Самый простой пример вот из того, что вы прочли. Вы все братья, но ведь есть еще и сестры. И беда церкви, кстати, самое главное, мне кажется, то, что до сих пор у нас вот братья-братья, а женщины где-то там на кухне. В чем, собственно, подвиг святой Елизаветы Федоровны, что она попыталась это изменить. Что до священника из притчи? Дело в том, что я еще раз говорю, церковь на еврейском – это и кнессет, и кагал, и синагога. Но священники были не в кнессете, не в кагале, не в синагоге. Они были в храме. Они совершали жертвоприношение. В этом смысле и владыка Дионисий, и Ас грешный совершенно не священники в евангельском смысле. Мы не совершаем жертвоприношение. Жертва одна, Христова. Принесли его в жертву, прости Господи, солдатики несчастные, которым приказ отдали. Вот. А мы, ну, тогда всеобщее священство, как сказал апостол Павел, если уж так мерить. Так что церковь, еще раз скажу, это не храм, куда приходят поблагодарить и так далее, как продавец в магазин. Церковь – это место общения и сообщения. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Если можно, я в одну минуту постараюсь уложиться. У меня несколько вопросов. Ну, я хочу такую сказать, что, в общем-то, у нас Путин и другие члены правительства почитают, я думаю, Диониды. Они не имеют сотовых телефонов, да, и ИНН ни к чему. Я еще хотел бы заметить, как вы, значит, относитесь к другу, ближайшему другу, верному другу наших святых и мучеников, господину, или я не знаю, священнику Распутину. И хотел еще уточнить вопрос. А как вы относитесь и считаете ли вы их священников наших, ну, из лицедеев, господ, басолицых, ну, и тот же, ну, артисты, они то бреются, то отпускают бороденки, то опять снимаются. И некоторые плохо кончают. Я думаю, вы поняли, о ком я говорю. Спасибо большое.
Спасибо, Николай. Значит, отношение к Распутину, Царству Небесное, человек, который умер, находится уже вне суда церкви. Поэтому, ну что мы будем о нем говорить?
Вне зоны действия сети, да.
Вне зоны действия сети. Да, без сотового телефона. Что до того вот священника, актер... Да, я понимаю, о ком вы говорите. Я постараюсь этого человека, когда у него будет просвет в расписании, залучить к нам на передачу. Но я скажу общее. Как раз вот называть друг друга отцами, Господи, да давайте все называть друг друга. Мать Вера, отец Павел, отец Денис, пожалуйста. Никакого чинопочитания в этом не будет. А вот что церковь отравила, и протестантскую, и католическую, это то, что священники, как освобожденные партработники, у них нету профессии. Вот это крайне неприятно. Они теряют общее со своими прихожанами. Ну, потому что если священник работает, он знает, как тяжело дается кусок хлеба. И он не просто тогда вещает, а он уже от сердца говорит.
А почему вы говорите только о западном христианстве? А в православии разве священники водят роли?
Нет, я имею в виду всех. А-а-а. Что, к сожалению, вот западная эмиграция, английская митрополия владыки Антония Блюма, там все священники работают. Все, потому что не хватает пожертвований прихожан. Это очень здоровая церковь. А какая работа? Есть ли профессия, запрещенная для священника? Я думаю, что нет. Ну как, нельзя быть грешником, поэтому киллер, нельзя, например, быть киллером, палачом, солдатом. То есть там, где можно убить человека. Нельзя быть проституткой, владельцем публичного дома. Но актером, пожалуйста, только надо быть хорошим актером. Владыка Дионисий, у нас сообщение на пейджер от Александра. Хорошее сравнение церкви с невестой. Только вопрос, что лучше, строгая, неболтливая, умная женщина или дуреха, у которой язык салом намазан? Такой вот выбор. Вы можете его расширить, можете выбрать из этих двух.
Лучше, чтобы была любимая, а уж чем что там намазано, это, собственно говоря, ну, нет, ну, а что за вопрос, как на него можно ответить? Ну, конечно, лучше дуреха. Вот удовлетворены.
Ах ты, мне Вера Павловна, вам какая невеста, кажется.
Мне нравится, мне кажется, что самое лучшее – это понимающая невеста, которая является не просто любимой женщиной, а человеком, который идет с тобой по жизни, тебя понимает.
Павел Николаевич, а вы, если бы конструировали церковь, из того разнообразия, которое вы знаете как религиовед, вы бы какую из известных вам церквей предложили бы вот Московскую патриархию в качестве идеала?
Честно говоря, никакую. Просто я их, видимо, как-то хорошо более-менее знаю.
То есть ни одной приличной невесты?
Нет, нет идеальных.
А что бы вы считали идеальным тогда? Вот отвлечемся от...
Нет, идеальных вообще нет. Они невозможны.
Почему?
Потому что они же не способны. Идеальный организм — это нечто мертвое.
Ах, Владыка Дионисий, вы согласны, что идеальная церковь была бы мертвой?
Я думаю, что идеальную церковь мы увидим потом. Вот.
Ну, это возможно.
А здесь никакой идеальной церкви быть не может, потому что все мы люди, все мы человеки, и, в общем-то, все это совершается в нашей немощи, если вообще что-то совершается. Вот. Но я думаю, что все-таки у христиане есть и достойные, и почитания, и для того, чтобы с них брать примеры. Все-таки не все так плохо на самом деле.
Я, конечно, с архиереем боюсь спорить, но... Мне кажется, что то, что Владыка приводит в качестве оправдания грехов в церкви, что мы все люди, это как раз доказательство...
Я не оправдываю грех. Я пытаюсь объяснить, почему грех невозможен быть изжит. И из жизни, и из церковной жизни тем паче. Потому что все мы в церковь идем не только со всем своим хорошим, но и со всеми своими страстями и грехами.
Но, тем не менее, мне кажется, что вот сама формулировка «все мы люди», она как раз объясняет, почему церковь возможна, почему возможно нас собрать. Из роботов, из шахматных фигур церковь не сделаешь. Церковь — это только собрание людей, именно со страстями, именно с грехами, потому что это создает между нами трение, благодаря которому мы сцепляемся воедино, как и мужчина с женщиной. И церковь в этом смысле отлична от брака только одним. Хотя, пожалуй, сходство есть. Брак все-таки не там, где секс, а начинается брак, когда говорят друг другу: «Я тебя люблю». Церковь появляется, как сказано в Евангелии, не там, где плоть и кровь, а там, где человек говорит слово верою. Вот с этого начинается церковь, и потом это слово распространяется. Мы научимся говорить с Богом, и благодаря этому учимся говорить с другими. Так появляется единство веры, общения, любви. Вы слушали «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная церкви как организму и организации. В программе участвовал епископ Дионисий Батарчук, религиовед Павел Костылев, преподаватель музыки Вера Давыдова, вел программу Яков Кротов, звонки любезно принимала Белла Калоева, продюсер передачи Наталья Гуреева. И через 9 минут слушайте программу Виктора Рафеева, посвященную гедонизму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посмотрите на то, что творится вокруг. Мы никогда еще не видели таких выборов.
Установка нового надгробия на могиле Ганса Христиана Андерсена обойдется как минимум 20 тысяч евро.
Во время посадки вертолет отбросило, загорелся бензобак, произошел взрыв.
Дело по статье 329 Уголовного кодекса не стоило возбуждать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный.